падении шиитских экстремистов.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Чем объясняется сенсационно высокая явка избирателей на президентских выборах во Франции? Зачем ОМОН задержал гулявшего по Рождественскому бульвару в Москве правозащитника Льва Пономарева? Насколько удачным будет первый визит в Россию министра обороны США Роберта Гейтса? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свободу в 9». Также в ней обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Во Франции вчера прошли выборы президента. Никто из 12 кандидатов, как ожидалось, не набрал абсолютного большинства голосов, поэтому 6 мая предстоит второй тур. На данный момент уже подсчитаны все бюллетени, и официально объявлено, что во второй тур вышли правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сигулен Руайаль. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Результаты первого тура выборов не стали сюрпризом для французов. Саркози и Руайаль лидировали во всех опросах с самого начала президентской кампании. Глава Союза за народное движение вчера уверенно вышел на первое место, получив, согласно предварительным данным Министерства внутренних дел, около 31% голосов. Социалистка отстала более чем на 5 пунктов. Она сумела собрать около 25,5%. На третьем месте центрист Франсуа Байру, получивший 18,5% голосов. И, наконец, четвертую позицию занял лидер ультраправого Национального фронта Жан-Мари Ле Пен – с 10,5%. Остальные 8 кандидатов остались далеко позади. Ни один из них не преодолел 5-процентный порог. Сюрпризом вчерашнего голосования стали не столько результаты первого тура, сколько исключительно высокая явка избирателей. По данным МВД, к урнам в эти выходные явились около 85% избирателей. По уровню явки это голосование может стать рекордным за все время существования Пятой Республики. Узнав результаты выборов, Николя Саркози выразил свое глубокое удовлетворение политической активностью соотечественников.
Дорогие сограждане, сегодня французский народ высказал свою точку зрения, и он высказал ее четко и ясно. После выборов, в ходе которых столь многие избиратели не являлись к урнам, нынешнее голосование стало победой французской демократии. Выполнив свой гражданский долг, придя голосовать, мои соотечественники показали, что они никому не дадут принимать за них решения. Поставив меня на первое место, а госпожу Рояль на второе, избиратели ясно дали понять, что они продолжают мыслить политическую жизнь Франции как противоборство правого и левого идеалов.
Последние слова явно были адресованы центристу Франсуа Байру, считают обозреватели, который пытался стать новой политической силой в государстве, объединив под своей эгидой как правых, так и левых. Однако, несмотря на небывало высокий процент голосов, полученный кандидатом-центристом, ему не удалось вытеснить из второго тура ни одну из главных партий страны. Настоящим разочарованием стали эти выборы для Жана-Мари Ле Пена. 78-летний политик, в 2002-м всем на удивление прошедший во второй тур, на этот раз оказался неудел, хотя и был уверен в новом успехе. Имя нового президента Франции станет известно 6 мая, когда пройдет второй тур президентских выборов. Опросы предсказывают победу Николя Саркози над Сигулен Руайаль с перевесом в 7-8%. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Результаты первого тура президентских выборов во Франции мы обсуждаем с экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Доброе утро! И мой первый вопрос касается самого любопытного результата вчерашнего голосования. Речь, конечно же, идет о небывалой явке избирателей. Федор, как вы оцениваете эти цифры и насколько такая явка могла повлиять на результат?
Явка, безусловно, могла повлиять на результат. 5 лет назад, когда вот случилась сенсация, и Ле Пен вышел во второй тур, многие говорили о том, что этому способствовала пассивность, так сказать, нормальных избирателей на фоне активности людей более экстремистских взглядов. Здесь все ровно наоборот. Это, в общем, вполне объяснимо, поскольку Франция находится действительно на переломном этапе. Все говорят о том, что стране нужны перемены, стране нужны реформы, но четкого представления, в каком направлении она двинется, а вслед за ней вся Европа, потому что при всем уважении к остальным странам, конечно, европейская политика прежде всего делается в Париже, и вот поэтому избиратели действительно прониклись чувством ответственности. Это, в общем, очень, очень впечатляет.
Федор, вы знаете, мне показалось, что до выборов много ходило разговоров о непредсказуемости выборов во Франции, и об этом говорили эксперты, и российские, и французские тоже. А, тем не менее, вот как сейчас мы видим, в принципе, все произошло так, как и предсказывали социологические опросы. Вы считаете, что выборы, тем не менее, остаются непредсказуемыми, или все-таки это было некоторой натяжкой, вот эти разговоры?
Разговоры, наверное, были натяжкой, и сейчас, на мой взгляд, уже трудно что-либо предсказывать иное, кроме победы Саркози. В данном случае с самого начала все говорили, что во втором туре он победит, кандидат социалистов. То, что отличает эти выборы, это приход действительно нового поколения политиков. И то, что здесь нету того, что у нас называют преемником, потому что Саркози, хотя его и поддержал Жак Ширак, но всем было известно, что у них, во-первых, очень плохие личные отношения, и Ширак хотел другого человека от своей партии и, собственно, поддержал в самый последний момент просто потому, что, ну, другого выбора не осталось. То есть это человек, который не декларирует себя как продолжатель линии Ширака. И вообще французская политика нуждается в каких-то новых подходах вне зависимости от того, какая партия будет править.
Я так понял, что вы ставите на победу Саркози. Вы считаете, что Саркози — это тот человек, который обеспечит вот этот новый подход?
Я не знаю, обеспечит ли он новый подход. Я в этом не уверен, потому что ситуация во Франции такова, что вообще любой человек может, будет испытывать огромные проблемы. Мне просто кажется, что в этой паре Сеголен Рояль очень неопытный политик. Она несколько раз уже это проявила в своих высказываниях во время кампании. И все-таки Саркози на ее фоне гораздо более впечатляет именно своими профессиональными качествами, что не гарантирует, что ему удастся действительно продвинуть Францию в том направлении, в котором ей нужно.
Ну и мы не можем обойти вниманием вопрос, конечно же, об отношениях Франции и России. Как вы считаете, изменится ли, если изменится, то в какую сторону отношения с Россией у Франции?
Я, честно говоря, не уверен, что что-то принципиально изменится. Отношения России и Франции, в общем-то, на протяжении столетий, 200 лет почти, носят очень стабильный характер. Это отношение партнерства и взаимного притяжения, что ли. А Ширак, у Ширака были очень хорошие личные отношения с президентом Путиным и, напротив, ужасные личные отношения с президентом Бушем. И с этой точки зрения вот это вот обвинение там или маркирование Саркози как проамериканца, они, мне кажется, довольно странны, но то, что он сможет улучшить климат отношений, просто потому что он не Ширак, это совершенно очевидно. Что касается России, мне кажется, что до сих пор Саркози она не очень интересовала, но любой президент Франции обязательно станет уделять России значительное место в своей внешней политике.
Спасибо большое. Я благодарю Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», за комментарии по поводу вчерашних выборов во Франции, первого тура президентских выборов. А сейчас в Москве уже 10:15. Я напомню краткие заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента Франции, по предварительным данным, вышли кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози и социалистка Сеголен Рояль. В городе Нюрингри на юге Якутии 12 пенсионеров в пятый день продолжают голодовку, требуя от Пенсионного фонда России исполнить судебные решения об увеличении коэффициента при начислении пенсии. Суд в Нижнем Тагиле начинает рассмотрение дела об убийстве священника Олега Ступичкина. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Квартира 44». И сегодня речь пойдет о проекте «Стенгазета нет». Это так называемый интернет-журнал для своих. О нем будут говорить театральный критик Дина Годер, поэт Лев Тюрбенштейн и лингвисты Мария Рубинштейна и Ирина Левантина. А проведет программу Елена Фанайлова. Но я продолжаю программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Юрий Багров. Юрий, доброе утро. И я думаю, что мы поговорим о такой глобальной теме, которая уже больше недели на страницах российской прессы. Это, конечно же, марши несогласных. История тянется, я так понимаю, что есть все новые и новые поводы поговорить о маршах.
Доброе утро, Виктор. Действительно, вчера в Москве прошел очередной марш, но это был не марш, а прогулка, как ее назвали правозащитники, которые организовали это мероприятие. Московские правоохранительные органы с удивительной легкостью поддались на уловку несогласных, решивших изменить форму протестной акции с марша на прогулку, пишет газета «Время новостей». Экскурсия, которую организовали правозащитники по местам боевой славы ОМОНа, отличившегося во время разгона марша несогласных 14 апреля, вновь закончилась задержанием. Юмор руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, собиравшегося устроить флешмоб на Рождественском бульваре и пройти до Трубной площади без плакатов и лозунгов и митингов, правоохранители, похоже, не оценили и отправили на перехват участникам акции несколько автобусов с милиционерами. Получается, что даже обычная прогулка вызывает обеспокоенность у правоохранительных органов, заявила, комментируя действия ОМОНа, лидер московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что Элла Памфилова потребовала отставки главы Министерства внутренних дел Рашида Нургалиева. Она объяснила это тем, что власть сработала грубо и не справилась с организованным коалицией «Другая Россия» маршами несогласных 14 и 15 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. «Это моя личная позиция, а уж прислушается ли ко мне власть или нет, это ее дело». Необходимость отставки главы МВД госпожа Памфилова аргументировала тем, что власть в ходе марша несогласных позволила втянуть себя в бездарные сценарии оппозиции. Власть не только сработала грубо, она допустила удар по авторитету России в мире, заявила Элла Памфилова. В Саратове прошел марш несогласных, об этом пишет независимая газета, но это мероприятие не было успешным. На попытку провести марш несогласных в минувшую субботу, организовывало этот марш региональное отделение Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, но к 14:00 запланированное время на площадь Чернышевского, где планировалась акция, собрались лишь журналисты и милиция. Правоохранительные органы были представлены как никогда разнообразно. Около 20 милиционеров находились на самой площади, пазики, принадлежащие УВД, несколько центральных районов города, большой автобус с бойцами ОМОНа, бронированный МАЗ и легковушки с ДПС. В итоге марш не состоялся. Виктор?
Спасибо, Юрий. Ну, я напомню нашим слушателям, что вы еще услышите в нашей программе подробнейший отчет нашего корреспондента со вчерашних событий в Москве, но сначала все-таки у нас спорт. Я приветствую в студии «Радио Свобода» вновь моего коллегу Олега Винокурова. И начнет, я надеюсь, он с новостей спортивных.
Ну, конечно, хотя по понедельникам довольно трудно выбрать основные новости. Ну, естественно, выделим победу сборной России по хоккею среди юниоров на чемпионате мира. В финале россияне выиграли у американцев со счетом 6-5. Победили и российские теннисистки в четвертьфинале Кубка Федерации. Выиграли они у испанок с сухим счетом 5-0. Тут, кстати, все четыре полуфинала, четвертьфинала закончились именно с таким счетом. Теперь впереди в полуфинале у сборной России встреча с командой США. Ну и продолжая теннисную тему, отметим очередную победу Рафаэля Надаля над Роджером Федерером. На земле швейцарец так и не может найти способ одолеть испанца. Ну а Надаль уже выиграл 67 подряд матчей на грунте.
То есть это выдающееся событие, можно сказать. Или он продолжает штамповать,
ну,
свои,
да,
рекорды. Уже как бы сложно назвать.
В следующем стартовый матч следующего турнира, естественно, он теперь будет фаворитом. Ну, грунтовый, конечно, сезон начался, подготовка к чемпионату Франции. И, ну, естественно, теперь рекорд будет увеличиваться и увеличиваться, но до какой-то поры, рано или поздно, придет конец.
Олег, вчера прошло совершеннейшая куча матчей, конечно, футбольных во всех странах. Ну, чтобы не разбрасываться, поговорим чуть-чуть о России. Что бы вы выделили вчера в туре? Самое любопытное событие.
Ну, главное событие, это, конечно же, встреча лидеров чемпионата. Я напомню, что их было трое. «Спартак» Москва, «Спартак» Москва, футбольный клуб «Москва» и «ЦСКА».
Ну, Москва.
Тоже Москва, да. И вот Москва, футбольный клуб, и ЦСКА встречались друг с другом, и Москва победила 2-1. Это, конечно, ну, для многих, ну, я не знаю, неожиданность, не неожиданность. На самом деле и так было известно, что Москва вроде бы хорошую игру демонстрирует, но все-таки ЦСКА как-то так по классу, по общему. Там.
Олег, вот каждый раз, я когда смотрю матчи ЦСКА, мне как-то хочется понять, как бы, есть ли системные какие-то ошибки в игре этой команды, когда она проигрывает, естественно. Как вы считаете, вчерашний матч, он в этом смысле как-то интересен? То есть, или это действительно просто вот на данный момент оказалось, что Москва играла лучше, а ЦСКА, вот там у них и проблемы с составом, там вышел Гусев, его там поменяли тут же. Как вы считаете, или это все-таки какие-то проявляются системные ошибки вот в руководстве Газаева?
Нет, с точки зрения, я бы не сказал, что там конкретное поражение можно непосредственно увязывать с какими-то системными ошибками, в том плане, что, ну, игра у ЦСКА выстроена, это понятно. И не первый год Газаев руководит этой командой, там, в принципе, все, так сказать, понятно и ясно, как они должны играть. Другое дело, что она очень зависима от некоторых игроков. Ну, вот мы всегда говорили про Карвали, но теперь Карвали нет, но вроде бы находятся, ну, другие бразильцы. Но все равно она вот такая зависимая. Ну, а Москва просто сыграла очень хорошо. Так что, думаю, здесь причины, ну, глубоких особенно причин нет, разве что в целом уровень российского чемпионата настолько невелик, что произойти может все что угодно.
Ну да, мы повторяем, что, в принципе, пока различие между первой командой российской сейчас и последней настолько невелико, что, в общем, сложно делать какие-то выводы далеко идущие. Спасибо большое. Олега Винокурова я благодарю за спортивный обзор в нашей программе, а я продолжаю программу «Свобода в 9». Итак, как мы уже сообщали не раз, причем в центре Москвы вчера были задержаны несколько правозащитников, в их числе руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Правозащитники проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля. Мероприятие носило название «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа», причем правозащитники подчеркивали, что они не собираются высказывать никаких политических взглядов. Корреспондент «Радио Свобода» Мамин Шакиров был на месте событий.
К 12 часам дня в воскресенье Трубная площадь была полностью взята под контроль милиции и ОМОНа. Военные с дубинками и в форме стояли как на тротуарах, пролегающих к Рождественскому и Петровскому бульварам, так и на пятачке напротив театра школы современной пьесы. Несколько автобусов и грузовых машин с сотрудниками правоохранительных органов были припаркованы здесь же на пятачке у начала Цветного бульвара. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев появился на Трубной площади ровно в полдень вместе с женой и тремя соратниками. Правозащитники шли молча, без транспарантов и лозунгов. В этот же момент к ним подбежали сотрудники милиции, быстро подогнали автобус и буквально затолкали их в машину. Эту сцену наблюдали редкие прохожие и несколько журналистов. Так, не начавшись, завершилось шествие под названием «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Позже Лев Пономарев, будучи уже в Красносельском отделении милиции города Москвы, сообщил о том, какие он намерен предпринять шаги.
Мы написали заявление о совершении преступления группы лиц, неустановленных группы лиц в ОМОНовской форме. В соответствии требуем выяснить, кто это такие, привлечь их к ответственности. По статье 127 лишение свободы. Значит, они сами пишут тоже какой-то протокол, где объясняют, на каком основании нас задержали. Я встречался с начальником милиции, он отводит глаза, ему неудобно, он говорит, ну, Лев Александрович, мы постараемся вас быстрее отпустить, но вот я должен сейчас получить документ от ОМОНа. Они вот долго что-то сочиняют там, никак, пишут. Все эти действия сопровождают парень такой в штатском, он из ФСБ.
Сколько ваших сторонников должно было прийти на трубу?
А мы не знаем, да откуда, это же неизвестно. Я думаю, что там настолько было все перекрыто милицией, что просто каждый человек, нормальный человек, подходя к этому месту, так смотрел издалека, а потом уходил.
Ранее Лев Пономарев рассказал, что цель мероприятия – провести коллективную прогулку по Рождественскому бульвару, при этом не выражать публично свое политическое мнение, не использовать мегафон или другую звуковую аппаратуру. Задержание правозащитника Льва Пономарева в центре Москвы произошло на глазах у исполнительного директора Объединенного гражданского фронта фронта Дениса Белунова и главного редактора сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович. Она пришла на Трубную площадь вместе со своим малолетним сыном.
Мы живем в этом городе, я живу здесь рядом и имею право гулять, где я хочу. Тем более, что на Рождественском бульваре как раз меня сильно помял Альмон. Я могу показать сыну, где это все произошло. Наши коллеги здесь должны собираться, но, возможно, их уже забрали.
Десяток журналистов около получаса продолжали стоять на Трубной площади в ожидании дальнейших событий. Милиция стала проверять документы у корреспондентов.
Может, вы тут без регистрации, знаете?
Ну, может быть. Если есть об этом данные, то...
Не, а чтобы это узнать, надо, я думаю, посмотреть ваш паспорт. Правильно, или временная регистрация?
Я виноват. Презумпция невиновности. Не забывайте об этом.
Знаю. А я же вас не сужу, я вас не задержу.
Да,
я просто хочу проверить.
У вас есть данные о том, что я нахожусь на территории...
Да. Вот подозрение у меня такое.
Ну, докажите. Ваше подозрение, это ваше личное дело.
Вы же говорите... интервью, мне вы должны заплатить деньги, наверное, правильно? Федя, интервью вы берете у меня интервью сейчас?
За интервью не платятся деньги в России.
А я вам не даю тогда. Тогда отодвиньтесь от меня.
И все же несколько правозащитников пришли поддержать Льва Пономарева. Среди них член движения «За права человека» Евгений Ихлов.
Я должен был быть экскурсоводом, как очевидец событий 14 числа на Рождественском бульваре. Бульвар оказался закрыт ОМОНом. Потом никого не пускают, всех гоняют. Ну, конечно, по нему еще фланировали трое добрых молодцев в штатском. А потом журналистов прогнали даже из навесного перехода на Цветном бульваре.
В шествии по Рождественскому бульвару намеревался принять участие и 82-летний пенсионер Сергей Марыкин.
По радио слышал, что будет марш по тем местам. Я категорически против этой власти, которая столько плохого наделала. Какая же мерзость, это ОМОН во главе с Нургалиевым.
Лидера движения «За права человека» и его соратников милиция отпустила спустя 2 часа после задержания на Трубной площади, рассказывает Лев Пономарев.
В объяснительных, которые написали ОМОНовцы, что якобы вот я во главе группы лиц возглавил незаконное шествие по Цветному бульвару. Мы шли, так сказать, как бы выкрикивали какие-то там лозунги и при этом кричали «позор ОМОНу». Это как бы нелепо даже предположить, что мы заранее, дойдя до Рождественского бульвара, уже что-то такое проводили какую-то акцию, то есть кричали там или несли какие-то лозунги.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает задержание группы правозащитников во главе с Львом Пономаревым в центре Москвы грубейшим нарушением прав человека. По ее мнению, люди шли по городу без транспарантов и лозунгов, то есть совершали прогулку и не нарушали законов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Как всегда, напоминаю, что в 7 часов вечера по Москве, по московскому времени, в 11 часов утра по московскому времени, в эфире «Радио Свобода», как всегда, час прессы. Сегодня час прессы посвящен телепрограмме «Король ринга». Возможно, вы знаете, что там много очень ведущих. Вот один из ведущих этой программы, Кирилл Набутов, сегодня в гостях у «Радио Свобода», проведет программу Анна Качкаева. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента Франции, по предварительным данным, вышли кандидат от правящей и правоцентристской партии Николя Саркози, более 29% голосов, и социалистка Сигален Руаяль, около 26%. В городе Нерюнгри на юге Якутии 12 пенсионеров в пятый день продолжают голодовку, требуя от Пенсионного фонда России исполнить судебное решение об увеличении коэффициента при начислении пенсий. В воскресенье в Нерюнгри и поселке Чульман несколько сот пенсионеров провели митинги с аналогичными требованиями. Суд в Нижнем Тагиле начинает рассмотрение дела об убийстве священника Олега Ступичкина. В Москву прибывает министр обороны США Роберт Гейтс для переговоров с представителями руководства России. Ожидается, что стороны обсудят намерение Вашингтона разместить элементы своей противоракетной обороны на территории Польши и Чехии. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу 2 высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 миллион. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Иран принять участие в конференции по Ираку, которая должна состояться в начале мая в Египте. В опубликованном в сегодняшнем номере газеты Financial Times интервью Райс подчеркнула, что американская политика не ставит целью свержения нынешнего режима в Иране. В Люксембурге сегодня состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Участники обсудят вопрос о развитии сотрудничества со странами Центральной Азии в целях обеспечения новых источников энергоносителей. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Азербайджан отложил переговоры на высоком уровне с США, которые должны были начаться сегодня в Вашингтоне.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня начинается визит министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса в Москву, в ходе которого, как ожидается, он обсудит с российскими официальными лицами планы США по размещению систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Предыстория визита Роберта Гейтса в Москву восходит к мюнхенской речи Владимира Путина, в которой тот выступил с неожиданно резкой критикой стремления США к доминированию в международных делах. Это цитата Владимира Путина. Глава Пентагона, взявший тогда слово после Путина, посетовал, что в речи российского президента, который, как и он, прежде работал в разведке, явно слышны отголоски холодной войны. Взгляд на визит Гейтса из Америки в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Почему вопрос создания американской противоракетной обороны обрел очертания неразрешимой проблемы в американо-российских отношениях? Москву, если верить заявлениям российских представителей, не устраивают американские предложения о сотрудничестве. Вашингтон же твердо продолжает осуществлять свои антиракетные планы. Вот что говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Это не что иное, как пережитки холодной войны, желание противопоставить себя Соединенным Штатам. Российское правительство, российские военные прекрасно знают, что антиракетные системы, расположенные в Восточной Европе, не способны перехватить российские стратегические ракеты. Это физически невыполнимо. Ракет средней дальности, которые эти системы теоретически могли остановить, нет на европейской территории. Поэтому у меня лично нет никаких сомнений в том, что российские возражения, вся эта кампания против системы противоракетной обороны имеет в своей основе политические, а не военно-стратегические соображения. С чем, как вы считаете, приехал в Москву министр обороны Гейтс? Что еще США могут предложить России? Я, честно говоря, не знаю, осталось ли у Белого дома что-то, что можно предложить Кремлю. В действительности администрация, на мой взгляд, пошла очень далеко в попытках расширить сотрудничество с Россией в самых разных областях. Это и борьба с террором, это и сотрудничество в рамках НАТО, это и приглашение к кооперации в области противоракетной обороны. На таком фоне прямолинейная оппозиция России всему, что предлагает США, я думаю, сыграет не в пользу Москвы. Ее поведение, в общем, выглядит одиозным. Интересный факт. Несмотря на ее попытки разжечь антиракетные настроения в Европе, попытаться спровоцировать трения внутри НАТО, ничего заметного не произошло. В отличие от времен Холодной войны, когда существовало мощное европейское движение против американских ракет в Европе, антиракетные планы США были встречены, по большому счету, со сдержанным интересом, в том числе и европейским общественным мнением. Это любопытная перемена. Интересно, что в последние дни из Москвы прозвучал совсем неожиданный аргумент. Мы не хотим тратить время на сотрудничество в осуществлении иллюзорных проектов, сказал первый вице-премьер России Сергей Иванов. Что сегодня известно о работоспособности антиракетных систем? Мы только-только начинаем установку таких систем. Пока приблизительно 50% испытаний ракет-перехватчиков, это тот тип ракет, которые планируется разместить в Восточной Европе, завершились успехом. Этим ракетам поставлена наиболее трудная задача – уничтожение межконтинентальных ракет, находящихся в космосе. Эксперименты с ракетами морского базирования были успешны в 80% случаев. Если нам необходимо, образно говоря, сбить пулей пулю, то есть ракету, которая не использует специальную маскировку, то при наличии современных радаров и уже существующих ракет-перехватчиков это сравнительно простая задача. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре говорил о проблемах, которые будут обсуждаться на переговорах министра обороны США в Москве.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На тему его репортажа продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров спрашивал у прохожих на улицах Тюмени, представляют ли, по их мнению, США угрозу России.
Ну, я считаю, что угроза есть, а вот почему, объяснить не могу.
Думаю, не существует угрозы. Тем же охота жить в мире и согласии.
Думаю, что они угрозу не представляют, как она не воинственная страна. С моей точки зрения, нету такой, чтобы враги какие-то. Они такие же люди, как и все.
Я не знаю, сейчас мы, наверное, уже сами представляем угрозу себе больше, чем кто-либо в нам.
Прямой угрозы я не вижу. А то, что
период холодной воды продолжается, хотя его провозгласили, что он окончился. На самом деле он идет в других формах. Напряженность сохраняется, это очевидно.
Я считаю, что нет, не представляют. Сейчас и они ездят, и мы везде можем поехать. А раньше была натянутая, больше натянутая обстановка.
Ну, я не думаю, что при нынешней политике, которую сейчас ведет наше правительство, в частности Путин, что повернулись лицо наконец-то к силовым органам. Я не думаю, что Америка будет представлять для нас какую-то угрозу. Просто какие-то, может быть, в ее стиле каверзные какие-нибудь небольшие укусы, пощипывания, как обычно. Она больше... То есть нас начали опять уважать в мире, я так понимаю.
Ну, я оптимист вообще по жизни, во-первых. А во-вторых, я знаю подоплеку всех этих событий. Здесь больше политики, чем реальных действий. Потому что я думаю, что все будет в порядке.
Пока что явно, в явной выраженной форме нет.
Восприятие мира у людей поменялось.
Вроде бы явно выражающихся у них настроений, таких негативных к России, я бы не заметил, вот, судя по последней неделе. Может быть, у них там какие-то далеко шагающие планы, допустим, с Ираком там связаны их не... Все равно навязывание своей политики в чужой стране, я думаю, все равно все-таки это неправильно. А насчет нас, ну, пока на данное время, я не думаю, что они будут принимать какие-то активные шаги по... противостояние против России. Потому что Россия все равно это серьезное государство. Нас не так просто взять.
Так тюменцы отвечали на вопрос, представляют ли Соединенные Штаты угрозу России. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Влияние радиационных осадков в районе Чернобыля и история древнего населения Крита в научной панораме с Ольгой Орловой.
Американские исследователи считают, что именно радиоактивные осадки являются причиной необычно высокого уровня врожденных пороков у людей и животных, проживающих в Чернобыльской зоне. Международное агентство по атомной энергии заявляет, что частые аномалии в развитии вызваны ухудшением условий жизни населения и воздействием стресса. Но специалисты из штата Южная Каролина, обследовав 7700 деревенских ласточек в Чернобыле, заметили, что у чернобыльских птиц обнаруживаются опухоли, деформации пальцев и перьев намного чаще, чем у ласточек из незагрязненных районов Европы. По мнению ученых, это говорит о том, что последствия малых доз радиации пока не до конца изучены. По данным геологов, проводивших исследования на греческом острове Крит, одна из самых ранних цивилизаций Европы была разрушена гигантским цунами. 3500 лет назад в Восточном Средиземноморье процветала древняя минойская культура, но потом люди, создавшие миф о лабиринте Минотавра, внезапно исчезли. Причиной, как утверждают ученые, стало стихийное бедствие, накрывшее гигантской волной остров Крит. По их мнению, обнаруженные обломки минойских строений и глиняной посуды перемешались с галькой, морскими раковинами и микроскопической морской фауны в результате мощного цунами. В Иркутске химики создали вещество, которое обладает высокими лечебными свойствами и легко усваивается человеческим организмом. Эти наночастицы металлического серебра уже доказали свою противомикробную и противовирусную активность. Для того, чтобы это вещество могло проникать в клетки организма, ученые сконструировали микроконтейнер для доставки наночастиц серебра в очаг заболевания. Теперь разрабатывается опытная партия биологически активной добавки к пище, которая компенсирует дефицит серебра в организме. Американские океанологи раскрыли загадку волн в калифорнийском районе Маверикс, хорошо известным любителям серфинга. Исследователи создали подробную трехмерную карту морского побережья Центральной Калифорнии и обнаружили постепенное возвышение дна в районе Маверикс. Когда волны подходят близко к берегу, их нижняя часть, замедляясь, трется о дно, а поверхностная часть волн, вздымаясь, ускоряется. Длинный постепенный уклон дна создает высокую волну, гребень которой удерживается в высшей точке в течение некоторого времени, прежде чем разбиться. Это и делает столь популярным серфинг в районе Маверикс.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня в Свердловский областной суд начинает слушание дела об убийстве православного священника. Преступление было совершено в этом году в ночь на Рождество в одном из сельских храмов. Целью преступников было ограбление. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Судебное заседание будет проходить во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле. В процессе примут участие присяжные заседатели. Обвинение предъявлено двум жителям Алапаевского района Свердловской области. Именно там, в соборе Петра и Павла, поселка Неево-Шайтанский, был убит 40-летний настоятель Олег Ступичкин. У него остались жена и четверо детей. Прокуратура закончила расследование ровно месяц назад и предъявила обвинение, рассказывает сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Максим Чалков.
В отношении них было возбуждено уголовное дело. Следователям по особо важным делам прокуратуры области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти, забрали иконы и другое имущество храма на общую сумму около 63 тысяч рублей. Потом подожгли здание. Преступление в храме маленькой деревни имело большую результат. Резонанс. На место происшествия выезжали представители ГУВД Свердловской области. Среди них был и начальник пресс-службы милицейского главка Валерий Горелых.
Храм Петра и Павла был в стадии реставрации, и праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христова, в нем не проводилось. Проходила обычная служба. Они в конце службы пришли к нему. Он отправил свою супругу домой и сказал, что придет домой примерно через час. Но не пришел. И мне удалось пообщаться с вдовой настоятеля храма. Она считает этих людей бесами. Настоятель был очень добрым человеком. Он общался со всеми людьми, которые к нему приходили.
Несмотря на очевидно корыстную подоплеку убийства священника, в рождественские праздники 2007 года лидеры православной церкви на Урале говорили со страниц православной газеты о том, что зло надвигается на всех мирных жителей региона. Прокуратура вскоре выяснила, что злоумышленники должны были быть задержаны за месяц до того, как пошли на это преступление. Оба были причастны к изнасилованию. Их местонахождение было известно, но, по мнению прокуратуры, милиция не приняла мер к задержанию. В свою очередь, милиция тоже нашла, что сказать в связи с убийством настоятеля храма в Неево-Шайтанском. Руководству епархии нужно серьезнее относиться к вопросам безопасности в храмах и предотвращению посягательств на имущество. В пример приводят даже недавнюю милицейскую проверку в известном на всю страну монастыре на Ганиной яме, недалеко от места обнаружения останков семьи последнего российского императора. В ГУВД Свердловской области утверждают, что при церквях и монастырях очень часто живут беглые преступники и просто люди, у которых ничего святого. Они пользуются деликатностью священнослужителей и легко могут пойти на преступление. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без четверти 10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента Франции, по предварительным данным, вышли кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози, более 20% голосов, и социалистка Сигулен Руаяль, около 26%. В городе Нерюнгри на юге Якутии 12 пенсионеров в пятый день продолжают голодовку, требуя от Пенсионного фонда России исполнить судебное решение об увеличении коэффициента при начислении пенсии. На встрече в Москве министр обороны США Роберт Гейтс обсудит сегодня с руководством России план установки американских элементов системы ПРО в Польше и Чехии. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Иран принять участие в конференции по Ираку, которая должна состояться в начале мая в Египте. В интервью, опубликованном в газете Financial Times, Райс подчеркнула, что американская политика не ставит целью свержения нынешнего режима в Иране. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и, как всегда, в последней четверти программы мы говорим о Москве и Петербурге. Сначала новости двух городов, с ними Татьяна Волович.
Петербург.
активист движения «Оборона» Павел Еремеев выиграл судебный процесс, в ходе которого разбиралось его дело в качестве участника марша несогласных. Павел был задержан сотрудниками мурманского ОМОНа около входа в метро Пушкинская за то, что в ходе движения в составе группы граждан держал флаг. Суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава преступления в действиях Еремеева. В ближайшее время Павел Еремеев собирается подать в суд встречный иск на неправомерные действия милиции. Москва. Сотрудники Государственного политехнического музея серьезно озабочены судьбой уникального заведения. Они опасаются, что запланированный ремонт музея с отселением не позволит потом вернуться в родные стены. Предполагается, что из легкодоступного здания в самом центре города экспонаты политехнического музея переедут на выставочные площади на северо-западе МКАД. Однако многие экспонаты переезда не переживут. К тому же музей может прекратить существование как просветительское учреждение. Ведь сейчас в политехническом музее школьники занимаются в кружках оптики, химии, электротехники и многих других. Ездить 3 раза в неделю за МКАД вряд ли смогут. Чтобы защитить политех, музейная общественность создала попечительский совет. Петербург. Сегодня руководитель ГУВД Владислав Петровский должен встретиться с руководством Союза журналистов и главными редакторами ведущих городских средств массовой информации. Как сообщил председатель Союза журналистов Андрей Константинов, представители СМИ хотят обсудить правомочность действий милиции во время марша несогласных 15 апреля, когда при разгоне митинговавших граждан пострадало 15 журналистов, в том числе и иностранных, и десятки горожан.
Мы хотим поговорить о том, чем была вызвана такая немотивированная, с нашей точки зрения, агрессия ОМОНа по отношению к средствам массовой информации, и выслушать его, потому что, может быть, у него есть какая-то другая убедительная аргументация.
Москва. Подмосковье решило участвовать в первой глобальной неделе безопасности дорожного движения. Акция, инициатором которой стала Организация Объединенных Наций, пройдет с 23 по 29 апреля. Петербург. В ходе прокурорской проверки 67 городских предприятий, на которых основу трудового коллектива составляют женщины, был выявлен ряд факторов, нарушающих права тружениц. Беременные женщины привлекаются к работе в выходные дни, к ночным и сверхурочным работам привлекают одиноких женщин, имеющих детей-инвалидов. На некоторых предприятиях женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, не начисляется и не выплачивается ежемесячная денежная компенсационная выплата. По результатам проверки возбуждено 50 административных производств. Москва. Более 5000 специалистов пекарного дела из 60 стран мира собрались в российской столице на Всемирный форум по хлебопечению. Кроме научных дискуссий о современном производстве и составе хлеба как основного продукта питания, на ВВЦ до 27 апреля будет работать международная специализированная выставка «Пекарня макароны интерсладости» и пройдет финал 7-го Кубка России по хлебопечению. Новости Москвы и Петербурга. 23 апреля. Татьяна Волович.
Московские власти решили взять под контроль столичных стрит-рейсеров, уличных гонщиков. На территории аэродрома Тушино для них будет построена специальная трасса, где и будут состязаться любители высоких скоростей. Сейчас излюбленным местом стрит-рейсеров являются Воробьевы горы. О том, что заставляет молодых людей участвовать в опасном развлечении и как на это реагируют сотрудники ГИБДД, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Как заявил заместитель московского мэра Владимир Виноградов, гонки в Тушино могут начаться уже в мае. Позже там планируется построить зрительские трибуны, паркинг на 4000 машин, кафе и дискотеки. Таким образом, московские власти убивают сразу 2 зайцев, легализуют какое-то количество уличных гонщиков, раздражающих многих москвичей, и зарабатывают на этом деньги. О своем отношении к стрит-рейсерам мне рассказал сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Москвы Игорь Колосков.
Любая цивилизация каких-либо, условно говоря, спортивных позывов молодежи, в том числе данных конкретных гонок, мы выступаем только за. Что такое уличные гонщики? Какие могут быть уличные гонщики? На улицах, дорогах города Москвы, да как и любого другого населенного пункта Российской Федерации, действуют определенные законы, определенные, в частности, правилами дорожного движения, в том числе и в плане скоростного режима. То есть, само по себе, так сказать, город, его улицы, площади и вообще, так сказать, любая проезжая часть, расположенная как в пределах самого города, так и, я думаю, на всех прилегающих магистралях, как во всей стране, целом, да, не предназначены для каких гонок. Гонки должны проводиться в специально отведенных местах.
Игорь Юрьевич, вот по вашему мнению, в идеале сколько трасс для стритрейсеров должно быть в Москве?
Проблема данного конкретного течения в спортивных автогонках, все-таки это проблема не госавтоинспекции, по большому счету, согласитесь. Поэтому сколько должно быть этих вот специальных трасс, это определять не нам, наверное, так сказать, а специальным структурам, которые занимаются, в частности, развитием спорта в нашем городе. Может быть, и одной будет достаточно, а может быть, и двух будет мало.
А у вас у самого никогда не возникало соблазна поучаствовать в уличных гонках?
Честно скажу, нет. Я не берусь осуждать людей, которые в крови, так сказать, заложены вот страсть к этим гонкам, так же, как, условно говоря, к любым другим экстремальным видам спорта. Главное, чтобы ваше увлечение не мешало окружающим. Можно сколько угодно говорить, так сказать, о том, что мы никому не мешаем, мы выбираем специальные участки в городе, где нет людей, это ночное время суток, там нет машин, нет прохожих, мы никому, типа, не мешаем и не создаем никому проблем. Но это не так. В огромном городе нет таких мест, которые вы абсолютно никому бы не мешали. Во-вторых, даже если такие места есть, то проводя эти гонки в таком в полулегальном, полуподпольном варианте, вы создаете угрозу самим себе, то есть участникам гонок, а во-вторых, так сказать, зрителям, которые собираются там. Кто может гарантировать, что во время этих гонок, организованных таким стихийным образом, ничего не произойдет? Буквально на днях основные телевизионные московские каналы показали результаты таких гонок в одном из районов Москвы. Если мне память не изменяет, по-моему, 2 трупа.
Чем привлекает стритрейсеров их довольно небезопасное хобби? Об этом я спросила у гонщика со стажем Илью Коныгина из клуба Speed Force. В обычной жизни Илья пиар-менеджер. В гонках участвует на отечественных «Жигулях».
Я прекрасно понимаю, что гонки – это мероприятие повышенной опасности, и поэтому это надо как-то регламентировать. Собственно, то, что происходит сейчас, это не есть те гонки, которые должны быть в принципе.
Илья, вы никогда не пытались подсчитать, сколько вообще в Москве стритрейсеров и где они сейчас устраивают свои гонки? Есть какие-то популярные места?
Ключевые места – это смотровая площадка, Краснопресненская набережная, парковка перед Центральным домом художника. А клубов в Москве более сотни, в том числе какого-то районного масштаба, которые там собираются, скажем, у крупных супермаркетов на парковках по 10 машин и просто едут на какие-то пустые дороги, собственно, гоняться.
Это дорогое удовольствие. Вот что нужно для того, чтобы стать уличным гонщиком?
Ну, как минимум, нужна машина. Люди гоняются, начиная от копеек, которые просто уже на грани своего издыхания, и до Феррари и Ламборджини. Средний – это, наверное, все-таки менеджер среднего звена, который может себе позволить купить машину и сделать ее не похожей, скажем, на стандартную комплектацию. В миру я работаю пиар-менеджером. А машина у меня сейчас наша, отечественная, «Жигули».
Чем вас привлекают гонки? Это ведь очень опасное занятие.
Вы знаете, людьми. Очень большой круг общения, очень интересные разносторонние люди, я говорю. Вот.
А вы знаете наверняка о том, что уличные гонщики многих обычных людей, пешеходов, раздражают, пугают, вызывают негативные очень эмоции.
Вы знаете, я по городу езжу 60 км в час, честно говоря. То, что есть люди, которые метятся другим в бок и так далее, и стартуют на красный свет и прочее, таких людей не люблю я сам. Потому что гоняться надо на специально отведенных для этого местах. Пусть это будет легальное, нелегальное, но, по крайней мере, всегда организаторы делают так, чтобы обезопасить людей. Ни одного случая с травмами вот на моей памяти на наших гонках не было. Ну, а люди погибают, я не знаю, просто на улицах, опасно ходить по улицам.
Сколько таких легальных трасс для гонок должно быть в таком большом городе, как Москва?
Давайте начнем с одной. Посмотрим, что из этого выйдет. А дальше, если это будет пользоваться популярностью и развиваться, спрос рождает предложение же.
Говорил гонщик Илья Коныгин из клуба Speed Force. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наконец, в завершении нашей программы постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. На сцене Центра имени Мейерхольда продолжается фестиваль камерных спектаклей Петербурга. Этим вечером театр-студия Петербургского государственного университета покажет спектакль «Малыш». В театре «Эрмитаж» легендарная постановка Михаила Левитина «Хармс, Чармс, Шардам», поставленная на стихи Даниила Хармса. Только что театр отпраздновал 25-летие этого спектакля. Концерты. В «Гоголе» сегодня вечером питерская группа «Текила Джаз», а в клубе «Жесть» молодая самарская команда «Cheese People» — «Сырные люди». Своей музыкой начисто опровергающая расхожее мнение о том, что русский рок — это обязательно печаль, рефлексия, интровертность. В Большом зале консерватории в рамках пасхального фестиваля еще один концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Главное в программе вечера – концертная версия оперы Стравинского «Царь Эдип». Выставки. В Государственном историческом музее открылась выставка «Свет предназначения» к 150-летию со дня рождения великого князя Сергея Александровича. Экспозиция посвящена великому князю Сергею, сыну императора Александра II и императрице Марии Александровны. Офицер Российской гвардии, председатель исторического музея, московский генерал-губернатор, член Государственного совета и учредитель императорского палестинского православного общества великий князь Сергей снискал у современников заслуженную репутацию знатока изящных искусств, мецената, коллекционера и дарителя. В галерее на Солянке выставка «Лили Брик. Фам Фаталь». Коллекция фотографий одной из самых заметных женщин первой половины прошлого столетия. Лилю Брик снимали крупнейшие фотографы своего времени. Она была одной из любимейших моделей Александра Родченко, часто использующего ее фотографии в своих знаменитых коллажах Абрама Штеренберга, Валерия Плотникова, Антуана Витеза, Франсуа Мари Банье и многих других. Многие из этих снимков можно увидеть на выставке, которая проходит в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии». Кино. На экранах Москвы фильм «Я остаюсь» режиссера Карена Оганесяна рекомендует Мумин Шакиров.
Памяти Андрея Краско посвящается. С этих слов начинается почти каждая рецензия, посвященная картине «Я остаюсь», где известный актер сыграл свою последнюю роль в кино. Его герой – доктор Тырсы, человек вокруг истории жизни и смерти которого, в общем, и развивается весь сюжет. Царившая в его семье идиллия омрачалась влюбленностью единственной дочери Жени, своего уже немолодого донжуанистого шефа. И вот тогда, когда Тырса был готов пойти наперекор себе, чтобы сделать важное признание, шар для боулинга отправляет его в кому. Пока тело доктора находится под капельницей, его разум материализуется в белесой местности в компании таких же коматозников, как он, под предводительством некого инструктора, которого сыграл Федор Бондарчук. В фильме Карена Оганесяна снялись также Нелли Уварова, Андрей Соколов и Елена Яковлева.
Рубрику «Афиши», как всегда, подготовил мой коллега Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. И сейчас несколько слов о нашей дальнейшей программе. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор программы «Прессинг». Сегодня ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят чемпионат Европы по футболу 2012 года. Как известно, он пройдет в Польше и на Украине. И потом в 11 часов, как я уже сообщал, час прессы и ведущая часа прессы Анна Качкаева не могла не обратить внимание на новый большой проект Первого канала, который называется «Король ринга». Ну а затем в 12 часов, как всегда, «Свобода» в полдень. Мы встретимся вновь. Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.